მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит, показывает Радио Свобода, это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Владимир Путин взошел на гору Афон, и мы сегодня об этом поговорим с Андреем Колесниковым. Андрей, здравствуйте. Андрей – аналитик Центра Карнеги. Андрей, вы ожидали вот такого вознесения?
Ну, естественно, если человек едет на гору Афон, и православие у нас важно с точки зрения управления страной, на самом деле, конечно же, там должно было произойти то, что и произошло, включая, значит, нахождение на троне византийских императоров.
Да, где же еще находится Владимир Путин?
Ну, конечно, мы поняли, кто мы такие. Мы Византия. Мы подозревали, что мы Византия. Сейчас мы получили подтверждение.
И мы знали, кто нами правит.
Ну, естественно.
И теперь мы посмотрим. Мы просто для того, чтобы вот все сразу поняли, как это было, мы сразу же посмотрим сюжет из программы «Вести», «Воскресные вести» с Дмитрием Киселевым. Но это будет говорить не Дмитрий Киселев, а Дмитрий Кайстра. Как это было там, на троне. Смотрим.
Встреча на Афоне была простой и теплой. Президент по очереди поздоровался с каждым из афонских игуменов. И все вместе, российский лидер и архимандриты, они стояли на молебне в небольшом и древнем Успенском соборе в столице Монашеской республики, учтимого образа, достойно есть. В храме президент находился на очень чтимом тронном месте, где имели право быть византийские императоры, и где за почти тысячелетнюю историю монахи удостаивали чести находиться лишь немногих посетивших святую гору.
В вашем лице, господин президент, приветствую благочестивый русский народ.
Братья святой, я хочу поблагодарить за ту семью. Я здесь второй раз, всегда чувствую особую теплоту, доброту и самое лучшее отношение.
Впервые Путин побывал на Афоне в сентябре 2005-го. Он стал первым главой российского государства, который посетил Святую Гору. До него здесь бывали лишь великие князья императорской фамилии. Тогда все обратили внимание на невероятный знак, о котором рассказал иеродиакон Евстафий.
И вот прямо перед ним этот, по какой-то причине вдруг выскочил на дорогу и побежал строго посредине, впереди президента. Я вам скажу, такого не было никогда на Афоне. Чтобы мул там, поскольку так называют, не важно, чтобы бежал впереди какого-либо транспорта, и когда на обратном пути мы уже возвращались, да, Владимир Владимирович, из-за поворота как раз тут машина появляется, этот мул как ждал, тут же мгновенно прям выбегает на дорогу, разворачивается, и за этим смотрели уже и моя машина, и полицейская.
Ну, Андрей, что вы скажете? Мулы, знаки, трон, Византия?
Ну, пугали очень сильно мула. Вот он и бежал, наверное, как бы это нормальная реакция живого существа на автомобиле.
При виде Путина.
Но Российская Православная Церковь, естественно, все это время играла очень существенную роль в формулировании государственной политики, в ее мифологии, даже не в идеологии, а в мифологии именно. И вот эта поездка для Путина, безусловно, очень важна, гораздо важнее, чем встреча с Ципросом и общение с греками. В контексте того, что мы якобы пытаемся расколоть Европу, она никак не раскалывается, потому что и не закатывается. Да? Мы все время пророчим закат Европы, раскол Европы. Невозможно ее расколоть, потому что у Европы единая позиция по ряду принципиальных вопросов, например, по Крыму. И в этом смысле, в общем, визит к Ципросу, он носит такой достаточно локальный характер. Гораздо более серьезная вещь, конечно же, посещение Афона.
Вся эта, и особенно трон.
Она ориентирована, безусловно, не на внешнюю аудиторию. Внешняя аудитория вообще непонятно, что это было и зачем это. Она ориентирована на аудиторию внутреннюю. Внутренняя аудитория должна понять, что у нас, в общем, не то чтобы президент, а император, осененный, значит, вот этой самой божественной властью, помимо власти земной. Собственно, так давно уже и есть. Если мы посмотрим на очень ругают мои либеральные коллеги мое собственное пристрастие к рейтингу одобрения деятельности президента. Uh-huh. Это не электоральный рейтинг, это рейтинг одобрения деятельности. Uh-huh. А я всякий раз отвечаю, что это рейтинг не человека, а вот символа. Потому что рейтинг Путина совпадает иногда в рамках, так сказать, вот социологической погрешности с рейтингом одобрения присоединения Крыма. Самый стабильный социологический показатель, согласно данным Левада-центра, это 82-83%. Путин синонимичен Крыму, значит, он не очень человек, не очень даже государственная функция. Это символ всего хорошего, символ нашей России. С января 2016 года падают рейтинги Государственной Думы, правительства, губернаторов. Ну, не падает рейтинг армии, он, наоборот, растет. И ФСБ – это особая, так сказать, ситуация. Это действительно оценка какой-то там активности. Вот. А рейтинг Путина стоит, потому что в каком-то смысле, вот Володин, когда говорил о том, что Путин – это Россия, Россия – это Путин, он был прав, потому что речь идет о символических знаках. Угу. Это вот такая семиология, да, очень-очень сложная.
И он на эти знаки гораст. Вот я хочу вам прочитать одну замечательную историю, связанную как раз с этим визитом вот в эту гору. Дело в том, что один греческий журналист написал в журнале «Шпигель» немецком, сделал такой репортаж, который с удовольствием растиражировал сначала «Russia Today», потом «Вести». И вот я вам прочитаю выдержки из этого репортажа, они совершенно замечательные. Нигде в Греции так не любят Россию и ее президента Владимира Путина, как в православной монашеской общине горы Афон, пишет Шпигель. По окончании своего официального визита в страну глава Кремля совершил паломничество. Для отца Эфраимоса, который посвятил себя служению Господу в возрасте 20 лет, приезд Путина имел огромное значение. «В мире Путин – единственный настоящий лидер», – сказал он. «С кем его можно сравнивать? С Обамой, с Меркель? Они ему не ровня». Это вот все там, вот любовь на Афоне. И самое главное вот что. Да, и вот еще. Другой монах добавил, что на Афоне российский президент – самый популярный политик. Он православный лидер, который готов защитить Грецию, если это понадобится. Андрей, Греция должна напрячься. И дальше, вот как раз вы про трон и услышите. Доказательством его слов, того, что он защитит Грецию, если это понадобится, произошел эпизод, который на богослужении, продолжает автор. На нем отсутствовал президент Греции. Почему? Дело в том, что в церкви был всего один трон. И он был зарезервирован за почетным гостем из России. Для президента Греции нашлось место только на церковной скамье, рядом с простыми смертными, пишет немецкий журналист. Ну, он вообще-то греческий, но неважно, немецкое издание. Изначально штаб главы греческого государства пытался уговорить духовников поставить рядом с главой Кремля еще один трон, но успеха это не принесло. В автономной республике Афон всем заправляют монахи, и они ясно дали понять, кого считают любимым гостем, и таким образом никакого трона не получил президент вот, Греции.
Ну, это соединение божественной власти и власти светской. Вот это следующий шаг в превращении Путина из человека в символ. И, безусловно, то, что это был трон византийских императоров, это очень символично, потому что у нас очень византийская страна с точки зрения политических интриг внутри дворцовых. На самом деле это безусловно, очень плохой признак, потому что, вот, например, если раньше существенная часть читателей, они что, читали газеты «Правда», «Известия», в общем, светские издания. Сейчас они читают издания, в общем, эзотерические, касающиеся всякой мистики и так далее, и так далее. Даже не в православии в собственном смысле слова. И даже к религии это не имеет отношения. Это имеет отношение к чуду. Наш лидер – это воплощение не столько православия, не столько земной власти, сколько вот какого-то чуда. Какое чудо, правда, так сказать, в материальном смысле ощутить, это сложно, потому что, в общем, ситуация в экономике непроста, хотя и не катастрофична. Но я бы, в общем, на месте Путина очень сильно поостерегся в том смысле, что если тебя сейчас начнут воспринимать человеком, который может накормить семью хлебами, а этих хлебов не найдется, он может попасть в достаточно сложную ситуацию. Но есть вопросы к тому, как сам Путин это все воспринимает.
Вот я только хотела, кстати говоря, об этом спросить.
Потому что мне кажется,
не кажется ли вам, он уже серьезно это воспринимает?
Я очень хочу аналитично к этому относиться. Да. У меня не получается, потому что это вот та же самая детская мечта Путина, который не доиграл хоккей в детстве. И вот сейчас у него есть возможность доиграть. Мечта быть царем мира. И вот, наконец, он этот самый царь находится на византийском троне. Но к сожалению, это смешно. К сожалению, это несерьезно. Это недостойно лидера мировой державы. Ну, как-то нужно быть скромнее, что ли. Да, вот сравнивать с Меркель там, с Обамой. Ну, представьте себе Обаму в этой ситуации или Меркель. Ну, мы живем, в общем, в светском, нормальном, можно сказать, прагматичном мире, где, в общем, люди едят еду, пользуются товарами длительного пользования, там, не знаю, ходят в музеи, в кино и так далее. Вот этот мистицизм, это уже какое-то вот свидетельство того, что наша власть очень нездорова.
Вот это хороший вопрос, который я хочу обратить нашей аудитории, нашим слушателям. Живем ли мы в светском мире? Живем ли мы до сих пор в светском государстве? Замечаете ли вы влияние церкви на политику в России? И звоните нам, пожалуйста, рассказывайте. Мы сейчас покажем вам опрос, как отвечали на этот же вопрос прохожие на улицах Москвы, а потом будем принимать ваши звонки. Пожалуйста.
Замечаете ли вы влияние РПЦ на политику государства?
Я не бы сказал, что я верующий, но то, что высший разум существует и то, что нами руководит, это все присутствует. Так что я думаю, что все-таки церковь помогает.
Замечаю, но отношусь достаточно негативно, то есть к самой РПЦ как бы, ну, без проблем, но я считаю, что церковь должна быть отделена от государства, как закреплено в Конституции, и это будет лучше и для государства, и для церкви, и для прихожан. Будет лучше для всех, когда церковь вместо того, чтобы заботиться о пастве и пытается заниматься государственными делами или влиять на это, мне кажется, это очень нездорово.
Теперь церковь, ну, регламентирована настолько, что вот так, то есть это государственная политика. Церковь подтверждает политику государства, а государство подтверждает политику церкви и все.
А вот интересно, кстати, вы слышали о таких свидетелях Иеговы, да?
Когда-то слышал.
Их сайт, например, закрыли как экстремистский, да, вот интересно.
Почему?
Много книг закрыли, кстати, между прочим, с подачи православных экспертов там и так далее, которые усматривают угрозу, да. На самом деле это не я считаю, это не проявление какой-то религиозной свободы, да. Но я бы не сказал, что это влияние РПЦ вообще. А просто если у нас демократия, я так считаю, то у нас должно быть и свободное вероисповедание, правильно?
Ну, вообще-то это как бы свое государство в государстве, как я считаю. А по поводу влияния на политику, ну, здесь трудно рассуждать, так как мы можем видеть только то, что нам преподносят, правильно, в известиях, и сказать с какой-то уверенностью, что да, оно влияет. Политика – это политика, а церковь – это церковь.
Особо не замечаю, вообще нормально отношусь. Если мы живем в православном государстве, почему бы нет?
Церковь я вообще не верю. Для меня это такое дикое. Я не знаю, может быть, для вас это что-то хорошее. А я смотрю на вещи реальные, вот реальные вещи, да. А церковь что? Папа Кирилл, что ли, там, или кто там, кто там? Патриарх Кирилл? Ну, кто он?
Если по Конституции церковь отделена от государства, то никакого вмешательства в государственные дела, в общем-то, быть не должно.
Ну, я, кстати говоря, по-моему, не напомнила, что в храме святого Пантелеймона на этой горе встречал Владимира Путина. Кто? Патриарх Кирилл. Какая встреча? То есть приезжает Путин в Грецию, а Кирилл и там его встречает. То есть всюду Кирилл, они вместе. Вот вы сейчас увидите групповые снимки, фотографии. Ну так, Андрей, все-таки у нас церковь в России отделена от государства, не отделена от государства.
Вот очень симптоматично, что люди на улице, что несколько даже неожиданно лично для меня, всерьез говорят о Конституции, о том, что церковь отделена от государства.
То есть они об этом все еще помнят?
Люди, правда, это в основном мужчины 50-60+, но тем не менее, ну, кто попался на улицу, тот и попался, они рассуждают очень рационально, очень разумно, и они видят в этой всей истории нарушение конституционного принципа. Мы не можем говорить с абсолютной уверенностью, правовой уверенностью в том, что Путин здесь нарушает светский характер государства, но это его личная игра, это его очень личное отношение к церкви, куда не хотелось бы влезать, потому что действительно религия – это личное дело каждого человека. но она перестает быть личным делом, когда это транслируется на миллионы людей, когда церковь в этом смысле становится агитпропом ЦК КПСС. Все, конечно, гораздо тоньше, но то, что говорит патриарх, то, что он выступает против прав человека впрямую, на самом деле против второй главы Конституции Российской Федерации, на самом деле против международных документов, ратифицированных Россией. Ну, давайте называть вещи своими именами. Это идет против светского характера государства. Зачем это делается? У нас есть одна, но пламенная цель – сохранение власти. Будем называть вещи, опять же, своими именами. Путин Владимир Владимирович после 2018 года. На это брошены все силы. Рекомпозиция, значит, структуры силовиков. Ставки, увольнения, создание национальной гвардии, усложнение этой самой структуры, создание страховочной сетки силовой. Выборы 2016 года, единственный их смысл – подготовка к выборам 2018 года. Отсюда и тестирование «Единой России», насколько она вообще дееспособна, эффективна. Попытки провести даже честные выборы внутри самой «Единой России», чтобы быть более эффективным.
И то не получилось.
И то не получается, потому что административный ресурс включается, как слюна у собаки Павлова. Никак не получается. Вот. Ну, неважно, это все ради того, чтобы пройти 2018 год, ради того, чтобы создать страховочную сетку для Путина на период после 2018 года. Вопрос, что дальше?
А церкви это зачем? Зачем церкви участвовать в укреплении власти вот совершенно конкретного президента? Ей зачем? Чем она руководствуется?
Знаете, это непростой вопрос, в который неделикатно, может быть, даже как-то вторгаться, но когда сама церковь вторгается в дела государства и общества, то приходится эти вещи анализировать. Церковь прошла непростой путь во время советской власти. К ее помощи, естественно, прибегал товарищ Сталин во время Великой Отечественной войны. Потому что нужны были экстра средства, чтобы сохранить вот это единство власти и народа в период, когда на вашу территорию вторгся такое очевидное зло, да, очевидный враг. И в этом смысле, как многие говорили и писали, время Великой Отечественной было временем относительной свободы, в том числе и церковной свободы. Потом отношения усложнились снова. Потом были гонения на церковь снова. Потом были диссиденты от церкви. Потом наступил новый период, период, в общем, свободы этой самой церкви. Но церковь в России прибилась к государству. Ну, это нужно как бы признать. Предлагаются примеры в основном католических государств Южной Европы. В Испании церковь органична католическая, в Греции церковь органична. Так она никогда и не переставала быть органичной частью повседневной жизни жителей этих стран, граждан этих стран. У нас было все иначе. И ровно поэтому мы воспринимаем сейчас, ну, мы, как я не знаю, там либеральная часть общества воспринимает церковь как часть государства, церковь как часть пропагандистской машины, церковь как часть усилий, направленных на сохранение власти Путина Владимира Владимировича, больше ничего. Есть отдельная история, это личное отношение человека с Богом, личное отношение человека с церковью, какой бы там ни был церковью, не знаю, католической, православной. Это не так, что у нас, допустим, у нас исторически обусловленные территории там Русской Православной Церкви, но это тоже не так. Мы сейчас живем в другом совершенно мире. Ислам приходит к нам в той же степени, что он приходит в европейских странах. И Путин точно так же заигрывает с исламом, как и с православной церковью. Как мы открывали эту самую, значит, московскую церковь, значит, так сказать, московскую мечеть.
Мечеть. Не в той степени, конечно.
Не в той степени, но это было такое некоторое извинение за те бомбардировки, которые начались чуть ли не на следующий день в Сирии. У нас есть как бы представители иудаизма на нашей территории, к ним тоже со всем уважением относятся, но всегда православная церковь подчеркнуто уважительно к ней относится, как к чему-то, что имеет отношение к государству. Опять здесь мы возвращаемся к нашей Конституции, возникает вопрос о том, имеет ли наша власть в этом контексте, вообще говоря, светский характер.
Я уж не говорю о том, что другие политики, вот вы говорите о личных отношениях, допустим, с Богом Владимира Путина, но другие-то политики чувствуют себя дискомфортно не в тренде, когда они не посещают те же богослужения. Именно от этого пошел вот эта вот мода на православие, которой они обязаны следовать уже по работе. То есть вы видите, как люди, которые никогда в жизни не были там. Я уж не говорю про коммунистов, про того же Геннадия Зюганова, который, если не пойдет в церковь, он просто потеряет часть, наверное, он так думает, часть избирателей, которые пойдут за Владимиром Путиным, который в церковь ходит, в отличие от Геннадия Зюганова. Даже коммунисты обязаны посещать ее православную, ровно потому, что это вот электоральный такой ресурс.
Есть такой термин «политическое православие». К сожалению, почти все православие сейчас. Опять же, я стараюсь быть очень аккуратным, потому что есть действительно личные отношения человека с Богом. Политическое православие,
которое очень неаккуратно
доминирует и превалирует. Политическое православие получается, превращается в государственную идеологию. Происходит эта симфония, как говорят некоторые идеологи церкви, государства и Русской православной церкви. Это огромная проблема, которая включает в себя еще русский национализм. Все говорят, почему имеет право на существование там такой национализм, сякой национализм, русский национализм, почему он не имеет права на существование. Очень простая вещь. Русский национализм в своем радикальном изводе – это фашизм. Это нужно называть вещи своими именами. Это так исторически обусловлено, так это называется в науке. Он несет в себе очень большие риски для нашей страны. Вот это заигрывание на грани, оно действительно происходит. Когда мы очень нервничаем, когда кто-то там кричит на Украине «Слава Украине!» Да, это украинский фашизм. Это так исторически сложилось. Когда у нас произносятся слова «Слава России!», не нужно забывать, что это лозунг.
Это вы серьезно русских... про украинский фашизм?
Ну,
это, или это вы в кавычках?
Я не в кавычках.
«Слава Украине» – это украинский фашизм?
Да, это украинский фашизм. А «Слава России» – это русский фашизм. Это лозунг русских маньчжурских фашистов. Совершенно официальный, это исторически как бы подтвержденная вещь.
А представитель этого украинского фашизма – это в вашем представлении кто, который вот оперирует этим лозунгом?
Ну, я...
Теперь-то этим лозунгом вся страна оперирует.
Вся страна оперирует, да. Он конвертировался. Собственно,
да.
У нас тоже он перешел в официозный словарь. И тем самым как бы стал невинным. Тот же Путин много раз употреблял слова «Слава России» и многие политики. Здесь тоже произошла стерилизация этого самого лозунга, но исторически. Это лозунг, в общем, националистический, мягко говоря.
Мне просто интересно, кого вы называете украинским фашистом? Вот это вот мне любопытно.
Ну, в данном случае да. Я не имею в виду какого-то конкретного. Я говорю про исторические корни тех или иных лозунгов. Угу. «Слава КПСС», мы можем говорить, что это лозунг постмодернистский, но на самом деле он лозунг коммунистический. Вот ровно в этой логике мы можем рассуждать о такого рода, значит, мифологемах, идеологемах, как угодно.
Сергей из Барнаула нам звонит. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Ну, замечаете ли вы вот влияние религии на политику государственную?
Знаете, я очень внимательно смотрел, ну, я не телевизор, я ролики на YouTube смотрел очень внимательно с репортажами о вояже господина Путина на Афон. Я хочу сказать, на самом деле, я человек, я христианин считаю себя, но не православный. Вот, я считаю так, посмотрел, что говорить о господине Путине в контексте, скажем, Божьей веры совершенно неправильно. Почему? Посмотрите, кто внимательно посмотрел, почему, не знаю, внимания этому не уделили. Вот в тот момент, когда ему там священник подал свечу, и когда он поставил свечу, ну вот в это место, куда вставляют ее, вот, после этого он совершил основной православный символический жест, крестился. Посмотрите внимательно, я раза четыре смотрел, как он крестился. Он совершенно неправильно крестился, хотя я не православный. Он как-то крестился быстро, так мельком, слева направо, что-то там кругами водил. Настоящий верующий человек не совершит такую ошибку основную. Его ночь полночь разбудил, он покрестится правильно. Справа налево, сверху вниз, справа налево и так далее. Посмотрите, как Путин покрестился. То есть это говорит о чем? Он совершенно неверующий человек. Для него вот это все является неким символизмом. То есть это суеверный человек. Прежде всего это суеверие. Никакой веры в Путине нет. Это суеверные знаки. Что со словом в прошлый раз было на фоне, что сейчас он постоял, якобы ему что-то дало. Это то же самое идет в контексте, если мы сейчас ретроспективно посмотрим на Пуссирает, то же самое. Богородица Путина прогони. Почему им такой срок дали большой? Ну, для такого действия,
согласна.
2 года. Не из-за того, что они там плясали. Нет, ни в коем случае. Это суеверный страх его, что некоторые вот там девочки в таком-то храме, они призвали Богородицу, чтобы обрекли. Все, что теперь в дальнейшем делается, все это только покрыто его суеверием. И неважно, православная это вера, ислам или что-то иное, он суеверен. Веры в нем ноль.
Сергей, очень интересное выступление, я считаю, вот мы сейчас услышали.
Значит, здесь я не стал бы обсуждать, верит Путин или не верит. Это, опять же, так сказать, территория частной жизни, куда вторгаться не следует. Я искренне в этом убежден. Другой разговор, в чем, на мой взгляд, прав наш слушатель, на самом деле речь идет о ритуале, о процедуре, на самом деле. Процедура не есть вера. Это действительно так. И вот это оскорбление чувств верующих, это на самом деле оскорбление чувств верующих, если мы говорим о Пуссирает, да, это оскорбление ритуала, это оскорбление правил приличия, там, правил этикета, за что, конечно, назначать уголовное наказание достаточно как бы странно это делать. Да? В общем, действительно, в этом православии, которое берет на себя функции государственной идеологии, государственного принуждения, я бы даже сказал, к определенной религии, к исповеданию определенной религии, к освящению собою государства, в нем больше ритуала и больше процедуры, больше правил, чем подлинного чувства. И это как бы ощутимо, к сожалению, во всем. Даже гора Афон, которая, казалось бы, в глазах просвещенных православных, непросвещенных православных, неправославных, это нечто такое очень священное и действительно монашеское, но она потеряла свой такой монашеский, собственно, смысл. И это подтвердил своими словами сам Путин, который приехал туда и сказал, ну, тут, вот, я помню, 10 лет назад тут вообще хлам какой-то был, а сейчас вот тут стоят, что это самое, там евроремонт сделали. Если называть вещи своими, еврогреческий ремонт. Но тем самым, мне кажется, вот это дух монашеской обители оттуда ушел.
Интересно, что патриарх сказал, что я был здесь 40 лет назад, здесь были призраки, а сейчас вот оно что.
Сейчас здесь президент Российской Федерации.
А теперь, раньше были призраки,
помощник президента, там охрана президента, ФСО там, в конце концов.
Знаете, когда говорил наш слушатель по поводу автоматизма, вот он же имел в виду чистый автоматизм. То есть у него это исконно или нет? Но я должна сказать, что ведь есть еще есть автоматизм наработанный. Например, когда мы узнавали Владимира Путина в 2000 году, в 2001, очень многие обратили внимание на то, что, знаете, он вот как считает русский человек. Раз, два, три, четыре, пять. Мы начинаем загибать пальцы с большого. Как считает Владимир Путин? С мизинца. Раз, два, три, четыре, пять. Почему? Потому что так считают немцы. Его так научили в школе КГБ, что если вы хотите, как с ложечкой для кофе, знаете, вот его так научили в школе, что если ты хочешь сойти за своего, ты должен начинать с мизинца. Вот такое было наблюдение. И он, в конце концов, ему уже не нужно было изображать из себя немца для русских избирателей, естественно, но тем не менее привычка осталась.
Ну, знаете, если я спрошу самого себя, как я считаю,
вот так,
по каким пальцам...
А вы просто...
Ну,
вот я сейчас
очень
попробовала, пока вас слушаю,
большого. Мне очень трудно сказать, как я это делаю.
Ну, попробуйте посчитать до 5.
Я бы с мизинца начал. Нет, я немец.
На левой, на правой руке. А если на левой?
На левой, я бы начал. Ну, я на правой, не знаю. Но это правда автоматизм, потому что если футболист испанского... Точнее, футболист из испаноязычного мира выходит на замену, он крестится, целует фактически землю и бежит дальше играть. Это автоматизм, это процедура, это ритуал. К сожалению, вот это самое наше православие, оно стало сводиться к ритуалу, который еще освящен государством. Взаимное освящение и осеменение государства и церкви дает нам государственный ритуал. Вознесение светского руководителя в ранг византийского императора, а также божественного существа. И вот вам результат.
Если все-таки вернуться обратно в светское государство, которым по-прежнему является Россия, я надеюсь, все-таки официально, и, может быть, даже и неформально, я хочу спросить вас об этом мнении, которое вдруг высказал неожиданно Алексей Кудрин, что хорошо бы снизить геополитическое давление и как-то все-таки смикшировать внешнюю политику Российской Федерации. Это было как раз до визита в Грецию. Вы ощутили в этом визите, по ходу этого визита, какие-то знаки, символы, о которых мы сегодня говорим, которые свидетельствуют о том, что Владимир Путин прислушался к словам Кудрина? Или пока об этом рано говорить, или он размышляет, снизить, не снизить?
Нет, не ощутил. Говорю об этом совершенно серьезно. Потому что это серьезный вопрос. Для того, чтобы что-то серьезное сделать в экономике, нужно менять политическую рамку и геополитическую рамку.
Так сказал Кудрин.
То есть прекращать вот эти игры в национализм, патриотизм, империализм, переставать, значит, изображать из себя оскорбленную невинность, переставать, значит, быть захваченным этим, этой смесью комплекса неполноценности, комплекса превосходства над всеми остальными, начинать жить нормальной жизнью, какой более или менее на самом деле жили в начале нулевых годов. Все, что вот есть сейчас, оно было в зародыше, и в общем, нет никакого удивления в связи с тем, что у нас происходит православизация государства и огосударствление православия. Славия и так далее, и так далее. То, что мы начинаем изолировать сами себя от мира, это все нормальная эволюция того, что было в зачатке еще в начале нулевых годов. Но, тем не менее, сейчас это перешло всякие границы, особенно после вступления Путина, значит, в должность президента в очередной раз в 2012 году, и особенно после присоединения Крыма, когда были перейдены вообще уже все красные линии, какие только можно. На мой взгляд, любые изменения в экономике существенные, возможны только вот действительно после перемены внешнеполитического окружения, как сказали бы коммунисты в 20-е годы, и вообще политической рамки. Для развития нормальной рыночной экономики нужна нормальная политическая демократия. У нас не развивается годами нормальная рыночная экономика ровно потому, что у нас нет политической демократии. Алексей Леонидович Кудрин, я в этом уверен, прекрасно это понимает. Он человек очень деликатный, и у него сейчас роль персона, которая может что-то попытаться медленно изменить, поэтому он столь деликатен в выражениях. Согласно утечкам, которые появились в открытой прессе, Путин на это ему ответил: пусть мы отстаем от других стран и живем хуже, но мы не будем торговать нашим суверенитетом, у нас вообще тысячелетняя история. Это набор фраз, не имеющих никакого очень отношения к действительности, это в чистом виде мифология, это безумие. Это абсолютно идеологическое безумие, которое, но именно оно мешает нам развиваться, потому что это мейнстрим в нашей политической элите. Наша политическая элита напрямую мешает развиваться нашей экономике, которая уже, слава богу, благодаря Гайдару, Чубайсу и всем остальным, рыночная. Тем и живем на самом деле. А так бы уже и есть было нечего.
То есть любое налаживание человеческих связей, отношений – это посягательство на суверенитет. То есть это отдача,
на нашу
уступка.
На тысячелетнюю историю, ну, в этом, ну, простите, ну, видится, ну, прямой отсыл к тысячелетнему рейху. Ну, невозможно уже этими штампами разговаривать в начале 21 века.
Да еще и со своими.
Это
да,
это вообще со своими.
Еще и утечка, представляете, фантастическая история. Утечка разговора со своими представляет собой завершенный, законченный, конченый идеологический штамп.
Да, а потом, извините, вот эти идеологические штампы, это православие, самодержавие, народность, вдруг становится идеологической оболочкой дешевого кредита, который еще по дороге стырят.
Ну... Олег Васильевич из Белгорода, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
На самом деле эти приметы однозначно очерчиваются, обозначены. И, к сожалению, мне, как мне 51 год, как воспитанному в духе нигилизма и неверия, атеизма, вот, мне очень сложно как-то воспринять эти приметы.
Я поняла ваше мнение. Вы, как человек не религиозный, вас это немножечко беспокоит, как я понимаю, все-таки вот эти знаки, которые вы видите в этой жизни. Они вас настораживают. Правильно я поняла, мнение слушателей?
Возможно, да. Я вспомнил сейчас одесский анекдот, когда, значит, старый еврей стоит на переходе и смотрит на, пристально смотрит на светофор. И к нему подходит молодой человек, говорит: ну, отец, два раза уже был зеленый, ну, ты перейди дорогу-то. Это я им не верю. Им. Вот это они.
Да, это примерно.
Это вопрос веры не только.
Да, не только, да. Тут две веры уже получаются. В одном звонке и этим не верю, и красные придут, не верю, и белые тем более не верю. Все понятно. Итак, в Греции мы не увидели никаких знаков того, что присмотрится, прислушается Владимир Путин к своему советчику новому, к своему новому официальному экономическому.
Постом и молитву экономику не поднять. Честное слово, нет такой экономической теории, которая бы объясняла, как поднимается экономика постом и молитвой.
И которая бы примирила позиции церкви и Кудрина, например, по части уступок суверенитета.
Безусловно.
Сейчас, вот в продолжении этого визита начинаются какие-то новые, насколько я понимаю, шаги. Тут вот, то есть нам не приходится ждать ничего от этих новых предстоящих внешнеполитических шагов Владимира Путина. Вот на ближайшее время.
Думаю, что нет. Да, безусловно, сейчас некоторая пауза в агрессивном внешнеполитическом поведении, потому что невозможно поддерживать постоянно градус агрессии в том виде, в каком он был.
Я хочу спросить вас именно в связи с последней историей с Надеждой Савченко, которая Владимир Путин, почему я говорю о следующих шагах? Потому что он, конечно, категорически отбивается от того, что это результат ночного разговора лидеров четырех стран. Категорически нет, это не результат ночного разговора, это результат прошения о помиловании, которое два месяца назад написали две женщины, почему-то сестра и вдова второго журналиста, это раз. И второе, это наше неизбывное желание выручить, вот это все, что он сказал в Греции, наше желание спасти российских граждан из плена, вот привело к этому. То есть он категорически не хочет признать, что ночной разговор лидеров четырех вот стран оказал на него какое-то влияние во всей этой истории.
Ну, вообще вся эта история просто по жанру напоминает, даже не напоминает, это так оно и есть, это вот такая активная операция КГБ, да. Вот помилование происходит не по заявлению, значит, самой Савченко, а по заявлению родственников жертв. То есть мы здесь еще выступаем вроде милосердных, таких всепрощающих единиц. Это вот схема абсолютно КГБшная вот такая. При этом, безусловно, никогда лидер нашей нации не признает то, что он пошел на что-то под давлением или даже просто в связи с нормальными дипломатическими разговорами с лидерами других государств. При этом надо сказать, что, на мой взгляд, политически от Савченко Путину не было никакого проку. Она скорее вредила его имиджу. Потому что если бы с ней что-то случилось в тюрьме, он бы остался виноват. У него и так имидж очень тяжелый на Западе. И нам только вот этого не хватало всего. Проще ее отдать в этом смысле. И вот уже, чтобы все успокоились. А когда можно сделать еще такой шпионский мост, да, обмен одних на других, ну, вообще окей.
Которые не нужны, на самом деле.
Абсолютно никому не нужны никому эти люди. Нужны, они не герои, да. Они не
из них знаю, даже не пытались сделать изначально
не пытались, героев. Да. То есть пиар-эффект нулевой.
Абсолютно.
Пиар-победа нулевая. Забудут у нас про эту Савченко, если только она на Украине сейчас действительно не начнет серьезную политическую карьеру, что вполне возможно на самом деле. Не думаю, что она станет там президентом Украины, но то, что она может попортить кровь украинским политикам, это правда. Она не очень, на мой взгляд, нужна и Порошенко. Но, тем не менее, этот обмен состоялся, Путин
ему
избавился
нужно было,
от раздражительности.
Порошенко абсолютно, она, может быть, не нужна как сама как политик, как единица, но ему очень нужно было для себя, для своего имиджа, что он сделал это.
Да, скорее
это
в пиаровском смысле,
конечно,
для него это победа,
конечно.
Для Путина это нейтрально, 0-0, абсолютно, не win-win, а вот...
Но ведь, Андрей, посмотрите, мне кажется, что по вредности для репутации, для государства, для политики, для Путина, пусть и Райт были абсолютно вот то же самое, но времени прошло гораздо больше мучили этих девчонок, потому что пропагандистский эффект такой же отвратительный, чудовищный. Ни одного плюса для него не было. Ни одного в этой истории, кроме кучки аплодирующих ему сумасшедших православных, сумасшедших каких-то кучек, нагнанных какими-нибудь там НТО, грубо говоря. Там даже не было поддержки-то со стороны общества. Ничего. Эффект нулевой. А он их мучил дольше. То есть Савченко, он все-таки почему-то завершил эту эпопею. Хотя там тоже было давление международное. Будь здоров.
Спустя Райт был в чистом виде политический процесс. Для чего в России существует политический процесс? Болотное дело, Пусть Райт и так далее. Оно имеет воспитательный дидактический смысл. Если вы сделаете то же самое, вы сядете в тюрьму. Поэтому не поступайте никогда так. И люди не поступают так. Они действуют с оглядкой на недействующее законодательство, вот на эту спящую норму, которая пробуждается тогда, когда надо. Вот она пробудилась, вот люди, значит, девушки отсидели реальные сроки. Реальные сроки. Такие сроки дают за грабеж, за кражу. Ну, за убийство дают немножко больше, но иногда выпускают там по УДО. А абсолютно в правовом смысле произвол в чистом виде, но он имел политическое воспитательное значение. Процесс Ходорковского абсолютно политическое воспитательное значение. Дорогие олигархи, вот вам месседж. Никогда не поступайте так. Делитесь, когда вас просят. Не выпендривайтесь, не произносите всяких слов на встречах с президентом. Не сходите с ума. Ведите себя нормально. Будьте социально ответственны. Вот и все. А сыр-бор на всю вселенную вообще доступную нам.
То есть вы хотите сказать, что в этих случаях он мучил людей долго, потому что он видел, что для его общества, для его страны, которую он правит, это имеет какой-то воспитательный смысл. В деле Савченко вы считаете, что он не видел такого эффекта пропагандистского для своей... Пасты.
Здесь речь идет о гражданах своего государства. С ней что хотим, то и делаем. Угу. Я их породил, я их убью.
Угу.
В таком смысле. Да. А значит, здесь гражданин чужого государства, чудовищный совершенно международный резонанс. Некоторые неясности с деталями этого дела, хотя я уверен, что искренне совершенно там, часть нашей страны, может быть, и сам Путин считал, что она сделала то, что ей вменялось. Здесь все-таки проще вот избавиться от нее таким вот образом. Не держать ее в тюрьме, а просто избавиться. Отдать ее назад. И вообще говоря, создать прецедент для возможных дальнейших обменов, ну, мало ли что понадобится. Есть еще Сенцов, есть еще ряд таких резонансных фигур, ну, мало ли что. Всегда стоит припасти какую-то политически разменную фигуру на будущее. Знаете, это вот как вот, извиняюсь, с Южной Осетией. Почему сейчас отменили референдум, который назревал, набухал как почка, по Южной Осетии присоединить? Рано. Угу. Вот мы сейчас этот патрон отстреляем, народ опять объединится, Запад опять встанет на дыбы и скажет, ну уж совсем уже обалдели, значит, территорию еще
одна. Сейчас Грузия, теперь еще одна грузинская война.
Ну зачем вот сейчас? Это отстреляется патрон. Сейчас пройдут парламентские выборы, а нужно еще что-то делать почти 2 года до 2018 года. Этот патрон может иметь мобилизационный эффект внутри страны перед президентскими выборами 2018 года. Это показать толстый кукиш Западу и мобилизовать свою аудиторию. Это очень мощная такая штука. Хотя она настолько скандальна, что я что-то даже не уверен, что ее используют и в 2017 году.
Она очень скандальна, потому что ведь сейчас все-таки с Грузией какое-то происходит сближение. Вы же чувствуете, замечаете, что нынешнее правительство Грузии, поскольку оно не правительство Саакашвили, устраивает Кремль в значительно большей степени, хотя бы самим фактом вот того самого, что там нет его главного супостата.
По моим полевым наблюдениям, это одно из любимых мест отдыха россиян. Я имею в виду
Грузия. Да.
Зачем портить? Ну, уже некуда ехать совсем. Уже люди истоптали ноги в греческом визовом центре, вместо того, чтобы спокойно поехать в Турцию отдохнуть, как люди вообще, в спокойной обстановке, без виз. Это же фанаберия абсолютно.
Турция и Египет накрылись, конечно, надолго.
Ну, Египет, ладно. Но Турция, это же чем виновата-то? Что там, какие там террористы?
Как, Андрей?
Кто их там
бесконечные террористы,
видел,
которые живут именно на курортах. Там же было как сказано сразу, что вот вы жили бок о бок. Они там поправляют здоровье, террористы.
Но они же здоровье там поправляют. Когда террористы поправляют здоровье, они очень такие веселые.
Знаете, вот я хотела вам, возвращаясь к нашему замечательному разговору о замечательном Афоне, об этом вознесении на Афон, я бы хотела прочитать, очень любопытно, что вот этот вот сайт Russia Today, телекомпании, который нам перевел статью о том, что Владимир Путин воспользовался троном, ему дали трон, а вот этому греческому не дали трон, публикует 2 отклика. Не просто публикует отклики с вот этого со шпигелевского сайта, а переводит их на русский язык. Я хочу вам прочитать как образец демократии канала Russia Today. Смотрите, первый отклик. Это монашеская республика, обычный налоговый оазис. Это известно уже давно. Но пока Меркель платит, у Греции нет нужды что-то по этому поводу делать. Второй отклик. Путин хороший христианин, он бомбит гражданских в Сирии, нападает на Украину, оппозиционные журналисты и его политические противники один за другим становятся жертвами нападений. Разве это по-христиански? Второй отклик. И, наконец, вот это очень интересно. Когда церковь ставит преступнику трон, то для меня это служит очередным доказательством того, что Бога нет. А если он и есть, то я не хочу иметь с ним ничего общего. Интересно, что с немецкого языка на русский это переводит «Rush Today».
Ну, это издержки слабого менеджмента. Но нужно как-то модерировать эти вещи.
Вообще-то, действительно, давайте напишем письмо возмущенному.
Никто ничего не понимает. Ну, надо как-то вот построить редакционный процесс нормально. Тогда не будет вот этих... Развели тут демократию.
Развели? Нет, но еще есть немецкое. Мало того, ну, я понимаю, дали бы там ссылку на форум, но переводить с немецкого. Я не хочу верить в Бога после того, как преступнику вот этот вот трон.
Нет у людей четких взглядов, нет государственного мышления. Ну, что сделать?
Да. Ну, вы-то с этим согласны, вот с этим откликом, например, по поводу трона? И...
Ну, отчасти согласен, отчасти я бы в другой форме изложил схожую мысль, и мы об этом уже говорили.
Да.
Участник интернет-форумов высказывается на
меня. Нет, я имею в виду, что не слишком ли резко человек вот,
резко,
вот так вот готов
резко,
вступить.
Но, к сожалению, ну, мы об этом с этого начали разговор, это действительно, это симфония государства, это именно симфония, они вот ударяют на последнем слоге, симфония государства и церкви, находящуюся в некотором противоречии прямом с Конституцией Российской Федерации.
А по поводу налогового рая, вот этой горы, это вы...
Ну, это
вы
чушь.
Вам как экономическому,
ну, это,
я
ну,
тоже
это чушь абсолютно.
Слышу.
Это обычный такой интернет-бред.
Еще один отклик прочитаю, тем не менее, отсюда. Для афонских монахов Путин – законный наследник царей и повелитель Третьего Рима. После падения Константинополя Москва стала центром православия. Вот так вот понимает иностранный слушатель.
Мне кажется, если афонские монахи – монахи, в подлинном смысле слова, для них никакой светской власти нет, никаких императоров, государей тоже нет. Но если ты монах, то, ну, в общем-то, наверное, должен заниматься своими монашескими делами, быть наедине с самим собой и с Богом, без посредников. А здесь есть посредники, как, не знаю, при продаже квартиры. Как-то это очень странно выглядит. И для Путина это тоже посредники. Он тем самым накачивает свою такую государственническую харизму с помощью вот этих монахов. Они участвуют, в общем, в пиар-акции.
Конечно, они участвуют в пиар-акции и очень горячо и активно. Но при этом они все-таки находятся на территории Греции. У них же паспорта есть у монахов? Греческие, правда же? Это граждане Евросоюза. И вот смотрите, я хочу еще одно мнение вам прочитать. Мне интересно, что вы по этому поводу скажете. Если учесть то, как Евросоюз по указке Германии обращается с народом Греции и его волей, то неудивительно, что греки ищут другие возможности. В культурном плане Греция и так ближе к России, чем к Европе. То есть это как бы вот греки вот таким образом ищут возможность
это не нейтрализовать. Греки, это не греки, да. И не ищут возможности. И Греция, как бы она там не играла в такой лифтизм, в левачество, да, ну, так вот, выбрали этих людей, бывает, выбирают сейчас в разных странах Европы ультраправых, ультралевых, в данном случае, значит, Южная Европа получилась так, хотя там ультраправые в Греции очень сильные, Золотая Заря, ого-го, какая партия, победили левые на выборах, значит, мужчины там принципиально не носят галстук, при этом, когда он разговаривает с Меркель, он прекрасно с ней вообще не хуже, чем с Путиным, заигрывает с госпожой Меркель, значит, источником всего зла. Европа, Греция – часть Евросоюза, она даже не может всерьез выступить против санкций. Вот и весь, собственно, сказ.
Хотя очень хотела бы.
Может быть, очень хотела бы, но когда вот серьезные эксперты рассуждают о закате Европы, не будет этого заката. Институционально Европа потрясающе сильно, когда даже Орбан, даже Дуда, Чехия, Словакия со специфическими очень там взглядами и так далее, вынуждены все-таки подчиняться общей воле Евросоюза, это очень о многом говорит. Когда Европа по сию пору ухитряется абсорбировать вот это, вот этот наплыв мигрантов без сильно кровавых происшествий, это говорит о том, что Европа очень сильна. Когда евро остается стабильной валютой, это говорит о том, что Европа очень сильна. Рано хороним. Шпенглер хоронил, не похоронил, а уж нынешним-то куда до Шпенглера.
То есть все-таки это иллюзия, что Греция скорее склонится к России, чем...
Не получается раскола Европы. Мне тут, я был недавно в Польше, мне польские эксперты рассказывали со смехом, как Орбан, тыкая пальцем в дуду, президента Польши, говорил, ну что, я вообще нормальный, вот это вот, там вот националисты, все такое прочее, вот на него обратите внимание, я-то ничего.
Вот, Андрей, я знаю, что вы, ну, понимаю, что вы не специальный специалист по Украине, у вас есть коллеги, поэтому я хочу все-таки спросить о вашем ощущении, может быть, основанном на том, о чем думают и пишут ваши коллеги в фонде Карнеги. Смотрите, вот сейчас как-то эта тема всплыла очень настойчиво. Может быть, с подачи, кстати, Петра Порошенко, который сказал, вернули Савченко, вернем Крым и Донбасс, некой торговли, вот в санкции в обмен на Донбасс. В какой форме? Вы видите хоть какой-то вариант для России, условно, в кавычках, вернуть Донбасс, который она формально не забирала, не выводила из состава Украины, он до сих пор в составе Украины, в отличие от Крыма. В какой форме это может случиться? И может ли это случиться вообще? И чувствуете ли вы хоть какое-то влияние вот России сегодня в процессах, которые идут там, в Донбассе?
Влияние, безусловно, есть.
Все-таки есть.
Но ситуация абсолютно тупиковая, потому что то ли это влияние недостаточно сильное, чтобы решить проблемы с российской стороны, с украинской стороны тоже есть проблемы, их тоже нужно решать, то ли это влияние не хочется кому-то оказывать до такой степени, чтобы имплементировать, выполнить Минск-2. Возможно, нужен был бы Минск-3, но политически это невозможно. Вот есть договоренность, но давайте их выполним, и тогда и на этом точка. Наверное, все понимают, что в практическом смысле очень сложно исполнить Минск-2. Эти взаимные обвинения со всех сторон происходят. Проблема не решается. Возможно, она нерешаема. Получается такой полузамороженный полуконфликт. Получается в другой совершенно форме, но получается что-то вроде Нагорного Карабаха и так далее, и так далее. Еще одна, значит, непризнанная территория вокруг России. Как выходить из этой ситуации, не очень понятно.
Нет, так вопрос, хотят ли они выходить из этой ситуации. Потому что, помните, был совершенно такой политологический стереотип, что это выгодно, замороженный конфликт, Приднестровье, Донбасс, тлеющая рана на теле Украины, обескровить Украину, это выгодно. Вопрос, изменилось ли что-то в этой позиции? Может быть, они уже хотят и не знают как? Это же разные две истории, хотеть и не знать как, и не хотеть.
Из этого вытекает уточняющий вопрос. Хочет ли Путин и его элиты, хотят ли Путин и его элиты убрать санкции, чтобы потом убрать контрсанкции? Такое впечатление, что они привыкли жить при санкциях, решили, что российский народ выдержит все.
Увидели, убедились.
Продлили контрсанкции до 2017 года. Это сделал премьер-министр Медведев. Формально, но тем не менее он это сделал. Значит, мы готовимся жить долго при санкциях и контрсанкциях. Значит, мы не собираемся решать проблему не то, что Крыма. Мы не собираемся решать проблему Донбасса. Все видят, что вроде как, ну, окей, мы живем хуже, но живем. И что нам тогда эти санкции? Да плевать на них. И, может быть, мы и дальше проживем. Наш народ затянул пояса, но он за Великую Россию, за осажденную крепость. Против турок и этих самых американцев и Запад. Ну и окей, будем же дальше жить при санкциях. А что? Под Ираном он жил, ничего. Потом вокруг него все скакали и, значит, стремились отменить эти самые санкции. Может быть, и нормально. Сыра нет, но...
И не надо.
Ну и бог с ним, ну невкусно это все. Ну и а народу все равно...
Из того, что вы говорите, вытекает исключительно то, что ни о какой решении проблемы Донбасса в ближайшее вообще-то говорить не приходится.
Честно говоря, я уверен, что она не в ближайшее время не будет решена, несмотря на вот эту паузу в агрессивном поведении внешнеполитическом России. Агрессивное поведение внешнеполитическое отсутствует ровно потому, что сейчас вся агрессия ушла на внутренний рынок. У нас парламентская кампания, у нас сейчас нужно давить внутреннюю пятую колонну.
Так что даже с Божьей помощью не получится отменить санкции, вернуться к какому-то нормальному. Боженька в этом точно не поможет, потому что церковь всегда поддержит государство во всей этой истории.
Да, безусловно, согласен.
Это была программа «Лицом к событию». Обсуждали Владимира Путина на фоне. До свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.